Ильинична увела Григория в горницу, долго рассказывала про Наталью. Старуха не хотела было говорить всего, но Григорий спросил, почему она надумалась не родить, ты знаешь?
Знаю.
Ну?
Она перед этим ходила к твоей, к этой. А к Сине ей и рассказал про все.
Ага. Так. Григорий густо побагровел, опустил глаза. Из горницы он вышел постаревший и бледный. Беззвучно шевеля синеватыми, дрожащими губами, сел к столу, долго ласкал детей, усадив их к себе на колени. Потом достал из-под сумка серый от пыли кусок сахара, расколол его на ладони ножом, виновато улыбнулся. «Вот и весь гостинец вам. Вот какой у вас отец. Ну, бежите на бас, зовите деда».
«На могилку пойдешь?» — спросила Ильинична.
«Как-нибудь потом. Мертвые не обижаются. Как Мишатка, Полюшка? Ничего?»
В первый день дюжи кричали, особливо Полюшка. «За раз, как уговорились, и не вспоминают об ней при нас. А нынче ночью слыхала, Мишатка кричал потихоньку. Залез под подушку головой, чтоб его не слыхать было. Я подошла, спрашиваю, ты чего, родненький, может, со мной ляжешь?» А он и говорит, «Ничего, бабуня, это я должно быть во сне. Похутарь с ними, пожалей их. Вчерась утром слухаю, гутарят в сенцах промеж собой. Полюшка и говорит, она вернется к нам, она молодая, а молодые навовсе не умирают. Глупо еще, а серчишки-то болять, как у больших. Ты голодный, небось? Семка, я соберу тебе перекусить чего-нибудь. Чего ж молчишь?»
Григорий вошел в горницу. Будто впервые попал сюда, он внимательно оглядел стены, остановил взгляд на прибранной со взбитыми подушками кровати. На ней умерла Наталья. Оттуда в последний раз звучал ее голос. Григорий представил, как Наталья прощалась с ребятишками, как она их целовала и, быть может, крестила, и снова, как тогда, когда читал телеграмму о ее смерти, ощутил острую колющую боль в сердце, глухой звон в ушах. Каждая мелочь в доме напоминала о Наталье. Воспоминания о ней были неистребимы и мучительны. Григорий зачем-то обошел все комнаты и торопливо вышел, почти выбежал на крыльцо. Боль в сердце становилась все горячее. На лбу у него выступила испарина. Он сошел с крыльца, испуганно прижимая к левой стороне груди ладонь, подумал, видно, укатали сивку крутые горки. Дуняшка вываживала по двору коня. Около амбара конь, сопротивляясь поводу, остановился, понюхал землю, вытянув шею, подняв верхнюю губу, ощерил желтые плиты зубов, потом фыркнул и неловко стал подгибать передние ноги. Дуняшка потянул за повод, но конь, не слушаясь, стал ложиться. «Не давай ложиться!» — крикнул с конюшни Пантелей Прокофьевич. «Не видишь? Он оседланный! Почему не расседлал чертова дуреха?» Неторопливо, все еще прислушиваясь к тому, что делалось у него в груди, Григорий подошел к коню, снял седло, пересилив себя, улыбнулся Дуняшке. «Пошумливаете, отец?»
«Как и всегда», — ответно улыбнулась Дуняшка. «Поводи еще трошки, сестра». «Он уж высох, ну да ладно, повожу. Поваляться дай ему, не препятствуй». «Ну-ну, братушка, горюешь?»
«А ты думала, как?» Задыхаясь, ответил Григорий. Движимая чувством сострадания, Дуняшка поцеловала его в плечо и, отчего-то смутившись до слез, быстро отвернулась, повела коня к скотиньему базу. Григорий пошел к отцу. Тот старательно выгребал навоз из конюшни.
«Твоему служевскому помещение готовлю».
«Чего ж не сказал, я бы сам вычистил».
«Выдумал тоже». «Что я, аль немощный? Я, брат, как кремниевое ружье». Мне из носу не будет. Еще прыгаю помаленьку. Завтра вот думаю, жита ехать косить. Ты надолго прибег?
На месяц.
Вот это хорошо. Поедем-ка на поле. В работе оно тебе легче будет.
Я уж и сам подумал об этом».